Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Откроем, пожалуйста, Библии. Это в Новом Завете, Евангелие от Луки, 19 глава. Первого стиха. Здесь записана следующая история, которая нам очень знакома, братья и сестры. Сейчас мы о старой истории будем рассуждать по-новому. И, пожалуйста, когда будете слушать, молитесь, что Господь разговаривал с вами, потому что эта старая история, она представляет Слово Божье. Это Слово Божье живо и действенно. И то же старое, к чему мы привыкли, оно разговаривать может по-новому. И от того, как расположено будет наше сердце, от этого зависит, что мы услышим. Итак, глава 19, с 1 стиха. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса». Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: «Закхей, сади скорее, ибо сегодня надо на мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же встал и сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших». Когда же они слушали это, присокупил им притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божье. Вот такая история. Древнее, старое, многое нам непонятное, многое оно как будто бы вчера сказано. Здесь эта история, что удивительно в этой истории, она нам повествует о человеке древней специальности. Это сбор налогов. Сейчас это называется люди по-другому. Сейчас мы делаем это income tax, и люди нам помогают заполнить. Я как-то пытался сам это сделать. Где-то одну книгу прочитал, что это очень легко. Попробовал и вижу, запутанное это дело. И решил все-таки дешевле заплатить, чем делать самому. Кто еще пробует сэкономить деньги на том, что сами делаете? Ну, со временем вы откроете и эту часть, что все-таки дешевле кому-то, кто знает это, заплатить. В то время, когда Закхей был, было подобное дело с этими вопросами. Он был сборщиком налогов. И написано, что он мытарем был. Он собирал налоги для римлян. И люди эти были ненавистны евреями. И мытари считали, воспринималось, что они собирают как бы деньги для завоевателей. И еще большая часть, все догадывались, что когда собираются налоги, никто, как и сейчас, не мог до конца разобраться, кто сколько должен платить и как. Знали эти люди, их этому обучали, они это понимали, они владели этим искусством. Может быть, с одной стороны, помогали люди разобраться, с другой стороны, может быть, не сильно помогали, им больше помогали себе, но во всяком случае, от того, что эти люди жили зажиточно, вызывал у людей вопрос: а за какие деньги они все это строят? Откуда это обогащение? Естественно, догадывались, что они просто за счет обмана, за счет обворовывания своего народа. В данном случае речь идет именно о таком человеке, который был мытарем. И не просто мытарем. Написано, что он был начальником мытарей. Он продвинулся по служебной лестнице, он был, наверное, очень хорошим сборщиком, и это власти заметили, его продвинули, его, он стал начальником. И он к этому времени уже был очень богатый. Вот пройти этот путь, он же воспитывался как еврей, в еврейской верующей семье, но пройти путь от мытаря до начальника мытаря, наверное, уже можно, люди понимали, человек потерял окончательно совесть. И ничего живого в нем не может быть. Но история нам повествует, что этот человек, начальник мытарей, человек богатый, он искал видеть Иисуса. По какой-то необъяснимой причине этот человек, мы не ожидаем увидеть это в человеке, этот поиск. Когда мы видим подобных людей, думаем, там все уже умерло. Но этот человек, можно сказать, на вершине своей карьеры искал видеть Иисуса. И то, что он искал видеть Иисуса, говорило о том, что он рассуждал о Боге. Мы не знаем, каким образом он стал мытарем. Возможно, он из-за своего роста оказался как бы в стороне. Может быть, кто-то нашелся, объяснил ему это ремесло. И у него это ремесло пошло, но постепенно, возможно, шел он на компромисс своей совестью, он зашел далеко. И мы можем сказать, возможно, что к этому времени ничего здорового в нем живого не осталось. Но мы видим, что этот человек при всем при том, как бы ни казалась нам эта картина безнадежной, в нем, в душе его теплилась эта надежда, он искал Бога. Бога он искал, люди, окружавшие его, они знали Бога. Они знали о Боге, точнее. И то, что они знали, естественно, и он слышал. Но то, что он знал о Боге, оно явно не помогало ему. У него была пустота в душе. Он искал Господа. Он искал выхода. Он не был удовлетворен. Он искал Господа. Знаете, и в данном случае он слышал, наверное, об Иисусе, что-то он узнал, мы не знаем, что он слышал. Но у него появилось горячее желание увидеть Иисуса, а не просто увидеть, узнать, кто он есть. У него появилась надежда, что то, что представляет Иисус, возможно, скажет им что-то о Боге, чего он не знает, что ему поможет. И мне, вот я смотрю на это, человек богатый, хотел видеть Иисуса. Я вот так вспоминаю моменты, когда вот рассуждают люди, вот когда вы думаете, когда вы будете богатыми, что вы будете делать? Приходилось вам так? Не в церкви, а так? Дома? Наедине? С женой? И обычно какие мысли приходят? Я не знаю, к вам приходит, вот поехал бы, Париж посмотрел, Европу посмотрел, Гавайи посмотрел, много чего прекрасного посмотрел. Это первое, что приходит людям, надо поехать по миру посмотреть. Странное здесь желание у него. Человек богатый, который мог бы видеть многое, но он захотел видеть Иисуса. Кто он? В то время, как было много людей, которые видели Иисуса каждый день, и они испытывали особой радости или особой нужды видеть его, его видели. У этого человека богатого появилось это же заветное желание видеть Иисуса. Вот эта вот часть, она удивительна. То мы не ожидаем, казалось бы, в этом мертвом человеке чего-то живого, но в нем это есть что-то ценное. Что-то красивое, то, что Господь увидел в нем. Он хотел видеть Иисуса. И здесь у нас мы видим по тексту, у него проблема была. И проблема, казалось бы, незначительная, но это, тем не менее, это была проблема. Написано, что он хотел видеть Иисуса, но из-за народа он не мог его видеть. Смотри, с одной стороны, желание его увидеть, но с другой стороны, из-за народа. А он был маленький ростом, естественно, ему как не подпрыгнешь, а люди все время впереди тебя. Я вспоминаю это чувство быть маленьким. Почему-то в мое сознание это врезалось в моего детства. Особенно я почему-то как-то вспоминаю эти дни хлебопреломления. И вот я помню себя, вот эта картина моя в церкви. Я с родителями пошел в церковь, и вот эти взрослые дяди и тети. И вот где-то я маленький, я смотрю, где-то вверху там свет. И там хлеб ходит и чаша. И думаю, неужели они меня не видят? Я не могу дотянуть, но почему мне не дают? Что я хуже всех? Мне казалось, что вот на этот раз, наконец, я подпрыгну, меня заметят. Мне тоже дадут чашу и дадут хлеб. Но вот эта вот картина, когда смотришь только вверх, вверху там светится что-то, а по сторонам посмотрит темнота, ноги чужие, вокруг дяди и тети, набитый зал, и ты еле-еле там. Вот эта картина осталась у меня. Что-то подобное было у Закхея. Когда люди все рослые, крепкие, они стоят, как бы он ни старался, он не прорвется через эту толпу, тем более с его репутацией. Да не пропустят они его туда. Вокруг Иисуса, он хотел видеть Иисуса, но что интересно, другие люди по разным причинам, они тоже тянулись к Иисусу. И проблему, которую создавали эти люди, которые тянулись к Иисусу, то, что они создавали толпу вокруг Иисуса, которая, по сути, блокировала вид, и Закхей, или такой, как Закхей, не мог подойти к Иисусу. И как вы думаете, кто эти люди были там, которые были в этой толпе? Кто эти люди были? Ну, разные. Если мы дальше почитаем, написано там вот, когда ученики начали прославлять его, там написано, фарисеи из среды народа сказали, запретим Господу. Интересная фраза, да? Фарисеи из среды народа. Они были там внутри, в этом народе. Нет своего имени, а как бы от имени народа. Помните эту фразу? Опять от имени народа, помните? Так вот это от имени народа, они из народа подавали. Там были разные люди, там были фарисеи, там были саддукеи, там были законники, иродиане, там были, наверное, грешники, мытари, разные люди, просто зеваки, которые ходили, а что происходит? А что интересного здесь раздают? Люди были разные, и были, естественно, ученики Христа там. Их немного было тогда, они сами еще до конца не понимали. Но проблема, какая создавала для Захея, вся эта масса людей разных, они окружали Иисуса и не давали видеть Захею. Захей из-за них не мог видеть Иисуса. И Захей вынужден был лезть на дерево. Есть желание видеть Иисуса, но есть толпа, из-за которой он не может, и он вынужден лезть на дерево. Вы знаете, я когда читаю Новый Завет, перечитываю и перечитываю опять, есть определенные группировки людей, которые все время противостоят Иисусу. Они вокруг Иисуса, они все время его искушают, они все время его испытывают, они задают многие вопросы. Это фарисеи, законники, саддукеи и многие другие. Они все это делают. Я вот рассуждал, вникал в это дело, и посмотрите на это, что характеристика людей, которые окружали Иисуса, это не просто характеристика о людях, которые когда-то жили. Мы когда рассуждаем о фарисеях, саддукеях, законниках, мы говорим, это не мы, да? Это не о нас, это о них. И мы считаем, что это просто исторический период, когда люди ушли. Но внимательно чтение текста показывает, если мы смотрим на жизнь реальную, что вот эти категории людей, которые были вокруг Иисуса, это те люди, которые остаются все время. Пока Иисус на этой земле, эти категории людей разные, там мытари, грешники, просто любопытные, враги Христа, саддукеи, фарисеи, законники, все это разные характеры, разные люди, люди, имеющие разные цели, разные мотивы. Все люди все время там. И на протяжении всей истории вот эти категории людей, они остаются вокруг Христа. Христос идет, и есть эти люди. И есть люди, искренне ищущие Господа, видеть Его, но все эти люди вокруг, они мешают. Как-то я проповедовал на подобную тему, и мне один брат сказал: брат, я что-то не понял. Мне надо было на совете объясняться. Я столько в церковь хожу, и ты говоришь, что есть еще фарисеи, есть саддукеи, есть законники, есть такие. Где ты все это взял? Так все-таки есть или нет? Мне пришлось объяснять, что фарисеев буквально нет. Но важно заметить, что фарисеи — это были образованнейшие люди своего времени, это были наиболее набожные люди, люди, которые прилагали наибольше усилий сохранить чистоту Священного Писания, традиций, богопоклонения. Это люди, которые, можно сказать, это цвет еврейского общества, это лучшие люди Израиля. Именно эти люди распяли Христа. В этом особая проблема. И хотя исторически нет фарисеев и саддукеев, но по характеру вы обязательно найдете в каждой церкви человека, больше похожего на фарисея. Это больше на саддукея. Это больше законник. Вот обратите внимание, есть, сохраняется. Вот приходит в церковь, значит, вот этот брат о чем-то говорит. Или сестра. Вы обязательно подойдите, и, как правило, это происходит все время на одну и ту же тему. Вот обычно, а как вам написано? Я знаю конкретных людей, когда я в церкви приезжаю, а вот как написано? И вот меня спрашивает. И я знаю, почему он спрашивает это. Потому что как только я скажу, что не так, как он думает, а вот неправильно, брат. А вот там и там написано. Вот эти люди, я их вижу, каждый раз они подходят с этим вопросом. Есть другие люди, которые обращают внимание на разные вещи. И знаете, проблема не в них. Если просто была в них проблема, было проще. Проблема наша с вами заключается в том, что мы тоже в этой толпе. Мы тоже вокруг Иисуса. И вопрос наш, кто мы? Кто вы, кто я? На кого мы больше похожи? На фарисеев? На саддукеев? На законников? Иродиане? Вот иридиане, вот кто такие? Нет иридиан у нас. Но это люди, которые в основном интриги плетут политические. С тем поговорил, говорит, значит, вот это так. Вот этому одно рассказывает, другому другому, и начинается сеть вокруг строится. Есть такие люди, встречали вы их? Проблема наша в том, что мы можем не понимать это, но мы в этой толпе. Мы в этой толпе, но в качестве кого? Мы просто любопытные люди? Мы ученики Христа? Мы те люди, которые помогают видеть Господа? Или мы блокируем этот вид? Проблема заключается в том, что мы, находясь в этой толпе, гонимые поиском Бога, мы кому-то мешаем видеть Господа. Кто-то из нас лезет на дерево. Кто-то смотрит на меня и на вас, на вашу жизнь, на ваши слова, на ваши поступки, на много что они увидят нас, и они вынуждены лезть на дерево. Совершенно не важно, как мы решим вопрос с фарисеями, саддукеями, насколько они ушли, насколько мы на них похожи. Но если кто-то из-за меня или за вас лезет на дерево, то горе нам. В этом проблема. В данном случае Закхей имел эту проблему. Он имел эту проблему толпы. Эта проблема все время остается. Есть искренние люди, которые ищут Бога, но они должны пройти через заслоны. Иногда верующих людей. Все эти люди, которые были, в основном это были верующие люди. Вокруг Христа очень много верующих людей. Есть неверующие вокруг Христа. Но все они создают несколько цепей обороны. И пока человек простой, искренне дойдет до Христа, ему надо пройти через все это. Вы вспоминаете в своей жизни много таких случаев, когда вы сталкивались с определенными людьми. И если бы не милость Божья, вы бы не прошли. Бог миловал, посылал нужных людей, которые проводили вас дальше. Но если вы не милость Божья, те слова, которые мы слышали, в моей голове вот это осталось в моей юности, когда я пришел первый раз, после того, как меня мать благословила учиться на рисованию в Одессе, я поехал в свои 17 лет, и я мечтал, что я буду в Одессе, и я никогда в церковь не пойду. Но жизнь меня заставила. Я первый раз думаю, пойду, хоть погреюсь. И вот этот случай, кажется, я вам рассказывал, вот это врезалось в мою память, когда все мыли в этом корыте ноги, вот там, и когда этот человек сказал мне, дикарь, ты где ноги моешь? Надо было с улицы заходишь, надо было помыть. Вот эта фраза, если мне другие братья и сестры, я бы так и остановился на этом заслоне, никогда не прошел. Так вот наша проблема, что мы в этой толпе. И наш вопрос сегодня, каждый себе должен задать, кто я в этой толпе? Фарисей, саддукей, законник, грешник, мытарь, ученик Христа. Кто я? От этого зависит многое. Если кто-то из-за меня лезет на дерево, то горе мне. Но эта проблема имеет другую часть. Не просто дело в толпе. Проблема Закхея заключалась не только в том, что была толпа, но в том, что Закхей был малого роста. Если бы была толпа, но он был повыше, ему было проще это. Бог ему не дал роста. Он дал ему ум, смекалку, он дал многие ему дары, но он отнял у него рост. Он вырос маленьким. Естественно, наверное, он много пережил. Обычно маленьких обижает много. Наверное, много он пережил в своей жизни. И когда он освоил эту специальность, освоил это дело, стал богатеть, он стал на ноги, он стал уверенно себя чувствовать, но теперь у него появилась тоска по Боге. Он видит, что имея богатство, имея все, хотя он решил проблему то, что его, может быть, отторгали, но теперь он богатый, но у него есть пустота в сердце. И он ищет Иисуса, видит его, но его малый рост является его препятствием. Он является ему препятствием, которое ему надо преодолеть. Можно было бы сказать, Господи, ну что я сделаю? Смотрите, люди вокруг стоят, а я маленький, ты мне роста не дал. Я сделал все, что я мог. Можно было обидеться на Бога и никогда больше не вернуться. Но этот человек делает очень простое. Он преодолевает свое ограничение. Он делает простой вывод из этого, вот простое решение вопроса. Проблема, кажется, серьезная, но решение очень простое. Если я маленький рост, влезу на дерево, я все буду видеть. И он не остановился на обиде, он не очерствел, он полез на дерево. Там другая проблема, не просто в маленьком росте. Он в это время стал уважаемым человеком. Чтобы влезть на дерево, уважаемому человеку надо действительно переступить через себя. Это не так просто. Особенно, когда человек это уважаемый и богатый. Уважаемый своими людьми. Но влезть ему на дерево при виде всего еще неизвестно, что он увидит, на самом деле достойна ли эта картина, чтобы он так себя унижал, Люди, которые находятся в этом бизнесе, они имеют свое уважение в своей компании, но унизить себя перед своими же мытарями, он это делает, он переступает через себя, он влезает на дерево, он оказывается над толпой. И он видит Иисуса. Знаете, братья и сестры, что наша проблема в том, что кто бы мы ни были, чем бы мы ни занимались, Бог не дает нам совершенных обстоятельств. У нас есть, с одной стороны, эта тоска по Боге. Мы все хотим Бога видеть, мы ищем Его своими путями. И даже когда мы приходим к Господу в церковь, мы продолжаем искать Господа. Но Бог посылает нам определенные препятствия. У нас есть свои проблемы и свои ограничения, которые мы должны преодолеть, если мы на самом деле хотим найти Господа, познать Его. Эти проблемы могут разные быть. В данном случае у Закхея был маленький рост. У нас может быть большой рост. Человек большой, он имеет свои проблемы. В частности, например, в главе предыдущей, там рассказывает Иисус о фарисее и мытаре, которые пришли в храм и молились по-разному. И тот говорит: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как вот этот». А этот самый мытарь бил себе грудь: «Господи, будь милостив ко мне, грешному». И написано, Господь говорит: вот этот, второй, пошел более оправданный, чем первый. И там же написано, что он был уверен в себе и уничижал других. У него был большой духовный рост, он измерял себя по сравнению с другими, но он уходил пустой. То, что он ушел более оправданный, значит, он ощущал что-то другое. Он не ощущал той наполненности жизненной, которую мытарь ощущал после правильной этой молитвы. У нас может быть проблема ущемленного самолюбия. У нас может быть слишком много мнения о себе. У нас может быть о своих понятиях, о своей высоте, о своей духовности. Это создает нам проблему, отгораживает нас от других людей. Потому что этого брата, да не трогай, он себе все время на уме. Это постепенно создает изоляцию, проблему. Через нее надо переступить. В предыдущей главе также говорилось о том, что там был слепой человек. Он сидел слепой. Можете себе представить, человек, который нуждается в Боге, но он слепой. Как он ее найдет? Он мог сказать: «Господи, я слепой, если был бы зрячий, я бы тебя нашел». Он мог впасть в уныние. Наверное, многократно он молился. Но как вы слышали о том, что должно молиться и не унывать. Мы можем иметь проблему молиться многократно. У нас есть серьезная проблема, болезнь. Обстоятельства, которые хотели мы изменить. Мы молимся, Господь каждый не отвечает. Господь посылает и медлит защищать нас. Для нас это послано в нашу жизнь, чтобы мы преодолели это. Что мы дошли до той точки, чтобы мы не удымали и делали, и доверились Господу, в свое время Он обратит внимание, как это слепой. Возможно, есть у нас, посмотрите, там же говорится о богатом юноше, в предыдущей главе. У кого-то может быть богатство, которое создает для него проблему. Для Закхея за его богатство не создавало проблему. Но есть люди, для которых создает это богатство проблему. Юноша богатый пришел, он искал Господа. Но когда Господь ему сказал, говорит: «Продай все, раздай и следуй за мною», он опечалился, потому что ему представлялось, что если раздать то, что он имеет, следовать за Иисусом, что он приобретет. Он не мог себе представить, что следовать за Иисусом и узнать, что есть Иисус, это что-то лучшее, это то, что ему нужно. В его обстоятельствах ему надо было переступить через препятствие, его препятствие было его богатство, у кого-то нищета. Кто-то: «Господи, ты меня обделил, если бы я имел это». У каждого свои обстоятельства. В этой предыдущей главе также говорится о том, что когда Господь начал объяснять им о предстоящих страданиях, они ничего не поняли. Нас иногда ограничивает, и мы не можем пойти дальше, потому что мы что-то не понимаем в Священном Писании. Нам кажется, мы непонятно, Господь действует каким-то странным образом. И это создает препятствие, и мы не можем пойти дальше. Кто-то, может, не умеет читать, надо научиться. Кто-то, может быть, не понимает на каком-то языке. Я вот как-то общался с молодежью, и говорит: мы не понимаем по-русски. Надо преодолеть, читайте по-английски. Если надо по-русски, учите русский. То есть много чего в нашей жизни есть. Есть то, что человек просто один, у него нет друзей. Мне кажется, если Бог меня любил, мне было по-другому. Я не могу перечислить все, но каждый из нас есть определенные препятствия на пути к Богу. И нам нужно их преодолеть, сделать свою часть навстречу Богу. Если бы этот Закхей остался в своей обиде: меня отторгли, мне вера ничем не поможет, люди мне не объяснят, я маленький ростом, надо мной издеваются, и теперь меня ненавидят, Господи, куда я пойду? Но он влекомый поиском Бога. Он хотел видеть Иисуса, и он делает то, что он может. Он переступает через свои ограничения. Он лезет на дерево. В наших обстоятельствах может быть что-то более сложное. Не всегда наша проблема решится так легко, как в случае с Закхеем. Хотя это кажется, что это легко. Это не так легко. Или может быть что-то очень простое. Но первое, что от нас требуется, вот эта тоска по Боге. В том состоянии, в котором мы находимся. Если мы чувствуем неудовлетворенность, нужно искать Господа Иисуса. Нужно переступить то, что нас стоит между нами и Господом. Нужно сделать шаг навстречу. То, что мы можем. Знаете, если бы все сводилось к тому, что Закхей вылез на дерево, и поэтому проблема решилась. Поэтому мы написали заповедь в Новом Завете, написали так: если кто хочет видеть Иисуса, влезайте на дерево, и вопросы все решатся. Все не так просто. Просто влезть на дерево не решает проблему. Но в конкретном случае это все, что мог сделать Закхей. Он влез на дерево. Что интересно, что Иисус подходит к нему, к этому дереву. Помнишь, когда Закхей, слезай с дерева. Мне надобно у тебя быть в доме. Мы видим, разворачивается совершенно другая картина. Господь ждал его. Он ждал этого последнего шага, чтобы Закхей сделал то, что он может. Это простое дело. Оно ничего не решает. Но как только он это решил, Господь уже ждал. Он его знал по имени. Он подошел к этому дереву, он знал его по имени, он назвал его: Закхей, мне надобно у тебя быть в доме. У Господа есть нужда быть в нашем доме. У него, мы в его плане. Он знает наше имя. Он знает нашу проблему. Он не спешит отвечать на наши молитвы, поэтому мы должны продолжать и не унывать. Господь обязательно ответит. Все молитвы будут отвечены. Но очень важно, он ждет, он наше имя знает. Он ждет, что мы сделаем тот шаг, который мы можем. В наших обстоятельствах что угодно. Но есть что-то, что мы можем. Если мы чего-то не понимаем, надо вникать, рассуждать. Если что-то ограничено, сделать. Если нет у нас друзей, делать навстречу. Самим быть дружелюбным. Многое другое, что мы можем. Что-то небольшое, я не знаю, что это. Но этот шаг нужно со своей стороны сделать. Я помню, когда-то в молодости моей, мы все учились в атеистических школах. И когда мне объясняли, что мои родители неразумные, глупые, они не понимают науки. Наука давно доказала, что Бога нет. Уже в космос полетели и доказали, что все это произошло от обезьяны. И таким образом, мне было ребенка разобраться в этом очень сложно. Масса людей вокруг. Очень много людей, которые говорят, это глупость верить в Бога. Меня вызывали в кабинет директора и спрашивали, как ты можешь, тебя лишают, отрывают от Пушкина, Лермонтова. Тебя отлишают такой красивой жизни, тебя в какую-то секту затащили. Мне надо было решить этот вопрос. С одной стороны, я уважал своих родителей. И думаю, не могут быть мои родители настолько глупы, чтобы верить в эти сказки. С другой стороны, такая масса людей, которые не верят в это. Мне нужно было, что я мог сделать? Все, что я мог сделать, я стал собирать материал. Я стал читать, спрашивал у родителей, спрашивал у преподавателей. Почему вы думаете, что все это произошло от обезьяны? На каком основании? Я стал их слушать, слушать своих родителей. Я сделал свой шаг навстречу Господу. Разобраться, действительно это возможно. Для меня совершенно стало понятно, что это полнейшая глупость. Что настолько прекрасный мир мог появиться сам собою. Но это Господь стал открывать. Но с моей стороны нужно было сделать шаг навстречу. Все же разобраться. Если я хочу найти Господа, я хочу разобраться. И если мне были собрания когда-то неинтересные, думаю, как можно все это слушать? Я приходил на собрание, это было настолько скучно, настолько неинтересно. Но следующий вопрос. А что можно сделать, чтобы было интереснее? Что можно сделать, чтобы собрания были другие? И это привело меня к поиску исследования Священного Писания. Стал делиться своими мыслями, кому-то стало интереснее, и мне стало интереснее, потому что я частью стал труда. Много есть в нашей жизни, у нас есть много ограничений, Господь посылает каждому из нас свое ограничение. Нам нужно сделать шаг навстречу. Возможно, этот шаг настолько простой, как влезть на дерево. Но это нужно сделать искренне пред Богом. И тогда Господь остальное восполняет. И тогда Он назовет нас по имени. Вы знаете, с другой стороны, я себе думаю, если бы Закхей был большого роста, это бы решило его проблему? Я думаю, что не так просто. Вот он захотел видеть Иисуса, вышел себе и пошел. Людей раздвинул, посмотрел, ничего особенного. Но будучи малым ростом, он искал, он был, привело его к изобретателю, он искал, он настолько это желание в нем накалялось, возрастало, что он готов был на все. И когда он увидел, встретился с Иисусом, это было изменение его жизни. Это не было настолько обычно, как для всех остальных. И тогда его ограничение стало его преимуществом. То, что раньше его гнетило, теперь стало причиной того, что Господь назвал его по имени. Как раз именно это нам нужно. Есть в моей жизни вещи, которые я до сих пор не могу объяснить, почему Бог посылает их. Но я верю, что в конечном итоге это станет понятно. Но именно они мне нужны. Если у кого-то есть жена, у кого-то муж, вам кажется, что они не такие. Именно такие вам нужны. Именно такие дети нам нужны. Печально, но нужно согласиться, что это именно так. Это план Божий. Бог специально нас свел вместе. Мы разные. Но Бог специально нас постоянно говорит, я не могу уверовать в церковь из-за моей жены. Не в этом проблема, сделай свой шаг навстречу. Вы знаете, в то время, когда мы искомые голодом по Боге, ищем Господа. Может быть, мы не до конца понимаем, что мы ищем. Но когда мы Его ищем, идем к Господу, мы оказываемся в этой толпе. Многих-многих людей верующих, разных категорий. Мы неизбежно оказываемся в этой толпе. И в этой толпе поиска нашего Господа кто-то нам мешает видеть Господа. Я знаю, что в вашей жизни были люди, с которыми вы столкнулись, которые вас сильно огорчили. Из которых, может, возможно, ваша вера ослабела. И, возможно, как это может быть, если эти люди верующие, если люди в церкви, как это может быть? Такие люди везде есть, и такие люди обязательно попадаются вам на пути. Но проблема есть другая. Что в то время, когда мы на пути поиски Бога, пока мы еще не поняли Бога, а мы все до конца Его еще не поняли, мы тоже кому-то мешаем видеть Господа. Мы тоже на пути. Кто-то нам мешает, но и мы кому-то мешаем. Возможно, мы из-за кого-то лезем на дерево, но кто-то из-за нас лезет на дерево. И мы обязательно в этой толпе. Мы возвращаемся к той первой проблеме. Кто мы в этой толпе? Очень важно. Мы еще, может быть, до конца не дошли, но кто мы? Конечно, если бы я спросил этот вопрос интересный, надо просто привлечь ваше внимание. Были фарисеи, были саддукеи, были законники, а кто же я? Если бы я спросил, так кто же вы, братья и сестры, кто скажет, что я фарисей? Никто же не скажет, правда же? Никто не скажет, что я саддукей. Или вы найдете брата, который обязательно говорит, а вот не так написано. Вот он ковыряет, ковыряет, уже рана появилась, а все равно сыпет. Это вот не так, он обязательно найдет еще одну запятую. И уже, кажется, все уже стонут от этого брата или сестры. Он все равно сыпет на это. Есть такие. Но спросите у этого брата, я не законник, я не фарисей, я не саддукей. Но вы знаете, все не так просто. Даже если мы скажем, все не так просто не быть фарисеем, не быть саддукеем, не быть законником, не быть кем-то негативным, который извращает образ Божий. Мы отчасти все виновны в этом. Вот подумайте, например, о тех же самых фарисеях. Ну, чем фарисеи занимались? Они посвятили себя такому детальному, скрупулезному изучению Священного Писания. Как написано, что написано, когда что делать, подробненько выполняет закон. Более написано, навяжите слова закона на челах ваших. Они делали повязки. Это не так просто ходить с этими повязками. Там было время, вы помните, было время, когда они молились на показ. Было время, определенно выработали, чтобы не пропускать определенные периоды, когда молиться. И когда оказывается это определенное время, например, 12 часов, надо молиться, они останавливаются в этих местах. Вы знаете, есть многие вещи, которые они не делали. В частности, например, вот посмотрите, что они делали. Вы знаете, мы делаем это или не делаем. Вот, например, возьмем вопрос, как человек должен быть одет. Ну, это же важный вопрос. Ну, важный. Но Христос говорит, фарисеи любят ходить в длинных одеждах. Они на это обращают внимание. Но вы скажете, ну так что, не обращают внимания? Многие вещи говорят, вот этого нельзя делать в субботу, а вот это нельзя говорить, а вот здесь это, ну кто может прощать грехи? Это люди стояли на страже. Ну мы скажем, например, люди, которые переживали о том, как человек должен выглядеть. Как должно выглядеть помещение? Они соблюдали, что были традиции старцев, соблюдались. По какому праву они нарушают традиции старцев? Сказать, мы в этом не повинны. Братья и сестры, мы не можем без этого быть. Ну что мы сегодня скажем? Вы знаете, с фарисеи в основном, Христос ничего о одежде не говорил. Фарисеи в основном занимались внешним видом. А мы скажем, что? Поскольку, чтобы мы не были фарисеи, мы этот вопрос отпустим. Вообще об этом не будем говорить, так? Не так получается. Скажем, например, фарисеи говорили о традициях. Это очень важный момент, они подчеркивали это дело. Мы скажем, у нас никаких традиций нет, только Священное Писание. Но это же не так. Мы часть этого. Мы не можем об этом не говорить. Естественно, в каждом месте есть определенные рамки. Люди идут, я не знаю, отдыхать на море, они по одному выглядят, они идут на работу, они по другому выглядят, они идут в спортзал по третьему, они просто гуляют еще по четвертому, они приходят в церковь. Мы предполагаем какие-то нормы, но просто об этом не говорить мы не можем. Но где-то грань, когда мы просто переживаем о чем-то здоровом, и когда мы просто становимся фарисеями. Это не так просто. Очень легко оказаться по характеру своему таким, как фарисеи. Очень легко, наблюдая за текстом Священного Писания, как написано, найти одно слово, одну фразу не такую, и на этом настаивать, и в душе своей быть убежденным, что мы не законники, но на самом деле это именно делать. Как из этого плена вырваться? Кажется, вот мы не саддукеи, но мы не иродиане. Но вы знаете, вот идет какой-то вопрос, а мы свое мнение высказали, это мнение перехватили. Другие перехватили, третьи, и пошло, формируется коалиция. Слышали такие вещи? Иногда верующие совершенно безвинно рассказывают историю и как бы подталкивают то мнение, общественность в определенное мнение. Это и есть политические интриги. Это и есть то, что человек верующий искренне может высказать свое мнение, но становится частью цепи политической. Создается какая-то коалиция. Совсем ничего не говорить? Трудно. Совсем об этих вопросах не говорить? Ну а что ж ты тогда мы сделаем? Я хотел бы сказать, братья и сестры, при всем при том, что нам все это не нравится, и слово фарисеи, саддукеи, законник, оно негативно, мы все повинны в этом. Мы все отчасти такие. Мы все потому, что удержать баланс точно между тем, что нужно сказать и чего не нужно сказать, остановиться вовремя мы не можем. Мы все перегибаем в ту или другую сторону. Если мы не перегибаем в законничестве, то мы как саддукеи, которые верили, не верили в воскресение мертвых, не верили в все духовное, все вот здесь только. Мы можем просто быть либералами. Очень легко оказаться в категории, много есть других категорий, которые не имеют названия. Мы все повинны в этом. Мы все по чуть-чуть искажаем образ Божий. И в этом наша проблема. Мы в этой толпе. И мы все по чуть-чуть повинны в этом. Какой же из этого выход? Я хочу обратить внимание на текст. На текст, который дальше идет. В 19 главе написано следующее. Посмотрите. Что когда Господь это делал, пошел к Закхею, написано так же. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Обратите внимание, стали роптать и говорить, что он зашел к грешному человеку. Обратите внимание, реакция какая. Когда люди, стоявшие вокруг Иисуса, увидели, что Иисус делает, они стали роптать, возмущаться. И на каком основании? На том основании, что он нарушает определенную традицию, которую он выбрал. Но традиция – это здоровая, нормальная традиция. Но зачем человеку порядочному общаться с грешниками? И было выработано, чтобы предохранить своих детей от дурного, ну, плохого влияния. И родители запрещали общаться. Так меня когда-то наказывали мои родители за то, что я своим двоюродным братом просто разговариваю. Меня просто наказывали ремнем за это. Если они видели, что я стою с двоюродным братом без разбирательства, меня отец наказывал, потому что семья их была довольно-таки развращенная. Меня за это наказывали. Создана была традиция, чтобы не общаться с грешниками, чтобы эти грешники не развращали. И в данном случае Господь пошел в дом начальника мытаря, и все эти мытари собрались. И люди стали возмущаться. Вы думаете, если мы были тогда, мы бы делали что-то другое? Это нормальная традиция. Зачем святому человеку все это делать? Можно тогда все сделать по-другому? Почему люди так реагировали? Потому что у них было понятие Бога, сформировавшееся. Они знали, какой Бог. Они знали, что Бог может, чего не может. Куда Бог может пойти, куда он не может. Какие традиции правильные, какие неправильные. Что хорошо, что плохо. И Иисуса они могут одобрить только тогда, когда он вписывается в их представление о Боге. В их представление, что значит правильно, неправильно. У них есть своя картина. Но Бог оказался больше того, что они могли понять и объяснить, постигнуть. Они еще этого не знали. Но Господь ходил, как один из нас. Он говорил, как человек, и не было сияющего ореола вокруг него. На него смотрели, как на простого человека. Но Писание нам открывает, что Бога никто не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре очи, Он явил Бога. То есть, по сути, действие Христа, слова Его, отношения, точка зрения Его, характер, Его понятие, Его приоритеты и ценности – все это иллюстрация Бога, кто Он есть. Поэтому люди ожидали, чтобы Господь вписался в их представление о Боге. Но сам Иисус не мог вписаться в эти представления, потому что Он сам был Бог. Он сам был изображением Бога. В них же было представление о Боге определенное количество заповедей, которые описывают Бога. И когда вписываешься в эти заповеди, будешь знать человека. Я знаю, что если бы я вам написал подробный список того, что мне Отец заповедовал, что делать, что не делать, вы бы почитали об этом, может быть, вы бы сформировали характер, образ моего отца. Но я уверяю вас, вы никогда не поняли самого отца, так как я его понимал, когда я знал как своего отца. Заповеди его, запреты его, разрешения его, они кое-что говорят о его характере. Но это не все. Нужно знать его самого. И в этом проблема, что они знали о Боге, но они не знали Бога. И то, что делает Закхей, он захотел видеть Иисуса. Он захотел видеть Иисуса в своем поиске Бога. Он захотел видеть Иисуса, кто Он. Вот это был правильный подход. Увидеть Иисуса, понять Его, кто Он. Не просто увидеть, как Он выглядит. Увидеть Иисуса, чтобы видеть, кто Он. У Закхея было, у него каким-то образом родилась эта идея, что он рассказывал что-то о Боге, чего другие не говорят. У него другая картина, у него появилась надежда. Он искал видеть самого Иисуса. Что он учил, что он говорил, он многое слышал. Но самого Иисуса, понять его характер, что он любит, понять его как личность. Это было важно. И Закхей пошел к Иисусу. И Закхей увидел то, что другие люди не видели. Обратите внимание, что здесь, когда Закхей увидел Иисуса, написано дальше после этого разговора, Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что он и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать спасти погибшие». Обратите внимание, что когда Закхей увидел Иисуса, и Иисус увидел его сердце, и Иисус сразу проходит массу этих всех запретов, традиций, идет к самому центру, и он видит то, что люди не видят. Обратите внимание, насколько разная точка зрения. Люди видят то, что делает Господь, и возмущаются. Господь видит этого мытаря, но он смотрит по-другому, он смотрит вглубь. И в этом, казалось бы, разложившемся человеке, он говорит: ныне спасение пришло, ибо он сын Авраама. Он видит ценность в этом, кажется, развращенном человеке, он видит душу, и он видит, что он сын Авраама. Он видит намного больше, невидимое то, что люди перестали искать в этом человеке. Господь видит это. И он поднимает ценность этого человека. Он возвещает ему благую весть. Он сын Авраама, и ему тоже принадлежит спасение. Он встретился с самим Богом. И сам Бог оказался больше самих заповедей. Это Он, который дает заповеди, но Он же в сердце своем. Он больше заповедей. Он больше того, что мы о Нем читаем. И Он видит то, что другие не видят. И в этом разница. Вы знаете, мы можем многое знать о Боге. Мы можем много читать. Мы найдем точно так написано. Но мы можем не знать Бога. Все, что написано в Священном Писании о жизни Иисуса Христа, это картина о Боге. И это написано не для того, чтобы мы наизусть знали, хотя это неплохо, как Он сказал, при каких обстоятельствах, что Он сказал, потому что обстоятельства жизни Иисуса Христа, которые Он стал, они не совпадают 100% с нашими. Это все написано, когда мы читаем об Иисусе, мы познаем Иисуса, мы познаем Бога самого, мы познаем Его характер. И познавая Его Бога, наша задача увидеть во всех этих историях, кто такой Бог, что Он любит, что Он ненавидит, о чем Он переживает, о чем Он радуется, что Его печалит. Многое вот это должно сформироваться у нас образ нашего Бога. Мы должны понимать Бога. Вы помните, когда этот Давид, который убегал от своих врагов, он оказался в храме? Вы помните? И когда он был голодный, и он взял хлеб, который ему не должно было есть. Только священники. Но Бог его не наказал. Почему? Потому что Давид понимал Бога своего. Он понимал, для чего заповедь дана. И он сделал то, что другим не позволил. И Бог его не наказал, потому что он Бога понимал. А вы помните Моисея? который дал, позволил разводиться в определенных обстоятельствах, и Бог не изменил это. Вы помните Моисея, которому Бог сказал: «Отступи от них, и я во мгновение истреблю их, этот народ». Помните эту историю из Ветхого Завета? А Моисей сказал: «Не позволю». И написано: «Выйди и защити народ». Бог стал поражать. А Моисей говорит: «Выйди и защити народ». И написано: «Аарон, по слову Моисея, стал между мертвыми и живыми». И поражение прекратилось. В чем разница? У него была заповедь: «Отступи». Но Моисей знал Бога. Он знал его сердце. И он действовал не на основании того, что прямо было сказано, он мог бы прочитать, но на основании того, что он Бога понимал, и он действовал. В данном случае люди не понимали Бога, они знали о Боге. И естественно, в этой схеме о Боге действия Христа не вписывались в их представления. И они были убеждены, что они защищают истину Божью, но при этом они искажали образ Божий, потому что Бога-то они не поняли. Когда Бог сам явился в образе Иисуса Христа, для них это слишком было много, слишком высоко, слишком глубоко, и они все как один роптали. Вы знаете, написано, что после этого он присукупил притчу, и он рассказывает о хозяине, о царе, который отправляется в дальнюю сторону. Вы дальше почитайте эту притчу. И помните, что было дальше? Граждане по какой-то причине ненавидели царя, и они не хотели, чтобы он над ними царствовал. Что он делает? Он берет слуг своих, которые служили ему, и он им раздает определенную сумму денег. 10, 5. Одному он дал один. Вы помните эту историю? Который имел 10 талантов, пустил его в оборот, еще больше приобрел. Который пустил 5, имел 5 талантов, он пустил в оборот, еще больше приобрел. А который имел один, обратите внимание на эту часть. Он присукупил эту притчу к истории о Закхее. И когда господин вернулся, те дали отчет, что они заработали, а этот пришел и говорит: «Господи, я знал, что ты человек злой, ты жнешь там, где не сеял, собираешь там, где не рассыпал, поэтому я не стал рисковать. Я взял твое, чтобы с тобой не иметь никаких дел, я вас спрятал, вот тебе твой талант». И когда он это делал, он искажал образ своего хозяина, он искажал образ своего царя. В его представлении хозяин его был злым. И своими действиями он искажал его образ. Но мы видим по притче, что этот человек сам по себе добрый, благородный. Но что интересно, что из-за того, что он не любил своего хозяина, он не смог рисковать. Говорит: если ты знал, что не надлежало ли тебе пустить в оборот. То есть в конечном итоге человек, который любит, он пускает в оборот. Он делает что-то, он ошибается, но он от сердца делает. Он любит своего господина. И когда мы любим кого-то, мы делаем что-то не по заповеди, но мы делаем от сердца, и это всегда оценивается. Мы делаем ошибки, но мы что-то делаем. Этот же не любит и говорит: я не стал рисковать. Любовь рискует и делает это все. В данной ситуации люди, которые окружали Иисуса Христа, они не знали Господа, они не знали Бога, они не поняли откровения во Христе, они не пришли в восторг от этого Господа, они его не любили. В данном случае Закхей из того, что он слышал, он захотел видеть Иисуса. То, что он слышал, привело его в восторг. Привело его в восторг от личности Иисуса, и он захотел его видеть. И когда он с ним встретился, он услышал Евангелие, он услышал, увидел благородство и высоту Господа, который представлял Бога, которого они искали. И он полюбил этого Господа. Но это стремление видеть Господа, стремление видеть Его, побудило его искать пути. И на дерево он влез, через стыд переступил и рисковал своей репутацией, потому что он любил. И выход простой из той ситуации. Мы все отчасти фарисеи, мы все отчасти законники, мы все ошибаемся. И выхода нет другого, как захотеть видеть Иисуса. Когда у нас появляется желание, разные говорят, поставить себе задачу: я хочу понимать моего Бога, я буду читать истории о Господе, я буду молиться, я буду рассуждать: Господи, открой мне, я хочу понимать Твой характер. Я не просто хочу знать, что Ты говоришь, что делать, чего не делать, я хочу Тебя видеть. Я хочу Тебя понимать. Я хочу понимать, что Ты любишь, что Ты ненавидишь, от чего Ты приходишь в восторг и что Тебя печалит. Я хочу понять Тебя.
читая о Господе, братья и сестры, не просто запоминать заповеди, нужно его понять, прийти от него в восторг, полюбить его. И когда есть эта любовь к Господу, к пониманию его характера, это вносит баланс. Мы будем говорить об одежде, но мы не перейдем в фарисейство. Мы будем говорить о том, что написано, но при этом мы будем помнить приоритеты, что душа человеческая выше. Мы будем о многих вещах, мы будем истории рассказывать, но мы будем сдержанно рассказывать. Иисус, который, если захватит наше воображение, мы полюбим его, он вносит тот баланс, который сохранит нас от того, чтобы мы превращались в некое подобие фарисейства, саддукейства, законничества. Мы отчасти там, но Иисус носит баланс. Понимание Господа характера вносит этот баланс, чтобы мы не упадали ни в ту, ни в другую крайность. Без этого, без понимания Господа, мы обязательно в этой толпе. Мы обязательно извращаем образ Божий. Мы обязательно там, и обязательно кто-то лезет из-за нас на дерево. Поэтому, братья и сестры, я хотел бы сегодня оставить эту простую мысль. Нам нужно захотеть. Довольны ли те, что имеете? Нужно захотеть видеть Иисуса. Еще раз переезжая в Священное Писание. Прийти от Него в восторг. Полюбить Его. И любовь будет нас толкать на определенные шаги. Мы будем находить выходы из затруднения. Мы будем преодолевать, и мы будем тем людьми, которые не искажают. В конечном итоге, важно оказаться в толпе не в роли саддукея, фарисея или законника. Важно оказаться в роли Закхея. Человек подходит к Закхею. Что ты знаешь от Господи? Я находился в положении, в котором никто не мог меня помочь. Я был начальником мытарей. Он увидел во мне ценность. Он поднял мой дух. Он восстановил мое достоинство. Это мой Господь. И ты иди к нему. Закхею нечем, нет возможности, нет необходимости хвалиться собой или стоять на страже правильных традиций и слов. Ему только засвидетельствовал. У меня была проблема, он ее решил. Я люблю его. Это мой любимый. Человек не исказит. Он много не скажет, потому что как только Закхей это сделал, обратите внимание, на кого обратили внимание люди? На действия Господа. Они на Господа, и они возмущались. Но это уже их вина, что они возмущались. Так, братья и сестры, были фарисеи, были саддукеи и законники. А кто же я такой? Вопрос может быть наивный. Закхей решил, что такой, как он есть, это не все, что он хотел бы. Он понял, кто он есть. Он увидел, что он не такой, как остальные. Он был несчастный, он увидел пустоту. Он стал искать Господа. Даже если мы скажем, я не фарисей, я не саддукей, я не законник. А кто же я такой? Если вы правду скажете, себе скажут, не совсем то, что я хотел бы иметь. В конечном итоге не так важно. Важно, кто есть Господь. Важно, кто есть Иисус в настоящем времени. Понимание Его сущности, Его характера, Его ценностей, приоритетов – это то, что нам нужно уразуметь. И это то, что преображает нас. Даже если мы не такие, как они, мы все же не такие, как Господь хотел бы нас видеть. Мы не такие, как бы мы хотели сами себя видеть. Поэтому нам нужен Иисус. Нужно еще раз захотеть Его видеть. Я боюсь, что это звучит банально. Мы слышали это. Мы же много раз ходим в церковь. Мы столько лет в церкви. Братья и сестры, давайте по-новому захочем видеть Иисуса. Почитайте опять историю о нем. Попытайтесь понять его как личность, его характер. Не просто что он говорит, почему он говорит, что в его сердце. Вот это то, что будет преображать нас. Это то, что будет вносить здоровый баланс в нашу жизнь. И тогда никто не станет за нас на дерево лезть. Тогда мы будем теми, которые будут помогать видеть Господа. Аминь.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!